Литературное чтение на Радио России.
Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчина ее не любит. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое хотя бы самое скромное собственное мнение неизменно вызывало у нее дурак. Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило все. С ней нужно было терпение, незамечание, Володины терпение и незамечание. Я всегда провожала ее вправо, в сторону поварской. Уходящая Сонечка для меня была светающая поварская. Белые улицы, без лавок, похожие на реку. Точно никакого влево у моего дома не было. И только раз случилось иначе. Была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана. На совершенно пустой игрушечной лунной площади, днем собачьей, а сейчас сивильской, где только и было живого, что хоровод деревец, тонкой серебряной струечкой, двойным серебром, ушным и глазным, сплошным. Фонтан, Марина? Маринин фонтан, Сонечка, потому что в этом доме Пушкин читал на Щекину своего Годунова. Я не люблю Годунова, я люблю Дон Жуана. О, какое здесь все круглое, круглое, круглое! И точно ветром отнесло, волной вынесло, как-то без участия ног, уже на середине площади. И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого танцора, доверчиво вложив ему в руку левую, чуть сдвинув стан на его невидимую левую, чуть пристав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овиваемое белым платьем и овивая меня им, она, его, фонтан, именно обтанцовывала. И этот фонтан был урна, это было обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти. Девушка и смерть. Сонечка часто думала вслух. Я это сразу узнавала по ее отсутствующим, да нельзя раскрытым спящим глазам. Глазам первого раза. Разве это бывает? Такие метели, любови. Тогда она вся застывала, и голос становился монотонный, насказывающий, тоже спящий, как глаза, голос, которым матери убаюкивают детей, а дети себя, а иногда и матери себя. И если она на реплики мою или Володину отвечала, то делала это как-то без себя, тоже во сне, без интонации, как настоящая сомнамбула. Нет, не думала вслух, а вслух сновидела. Вот одного я еще никогда не любила. Монаха. Не пришлось. Фу, Сонечка. Нет, Марина, вы не думайте, я не про православного говорю, бородатого, а про бритого, католического, то есть. Может быть, совсем молодого, может быть, уже старого, неважно. В огромном, холодном, как погреб, монастыре. И этот монах один живет. Была чума, и все умерли, вымерли, он один остался. Творить Божье дело, один из всего ордена. Последний, и этот орден, он. Софья Евгеньевна, трезвый голос Володи, позвольте вам сказать, что данный монастырь не есть весь орден. Орден не может вымереть от того, что вымер монастырь. Может вымереть монастырь, но не орден. Последний из всех орденов, потому что вымерли все монастыри. 2333 монастыря вымерли, потому что это средние века и чума. А я крестьянка в белой косынке и в полосатой юбке, и в таком корсаже со скрещенными лентами. И я одна выжила из всей деревни и ношу ему в монастырь молоко. От последней козы, которая еще не околела. Просто ставлю у порога его кельи.
А ваш монах пьет молоко, Володя, с любопытством, потому что ведь иногда пост.
И вот, я однажды прихожу, вчерашнее молоко не тронуто. С бьющимся сердцем вхожу в келью, монах лежит. И тут я впервые его вижу. Совсем молодой. Или уже немножко состарившийся, но бритый. И я безумно его люблю. И я понимаю, что это чума. Внезапно вскакивая, соскакивая, просыпаясь. Нет, а то так вся история уже кончилась, а он не успел меня полюбить. Потому что когда чума, не до любви. Нет, совсем не так. Сначала любовь. Потом чума.
Марина, как сделать, чтобы вышло так?
Еще о словах. Все у нас говорят: революция, революция. А я не знаю. Только какие-то слова странные. Карточка широкого потребления, точно корабль дальнего плавания. Сразу вижу воду и ничего, кроме воды. Да ничего, кроме воды, по ней и нет. А, например, закрытый распределитель. Это совсем глухой старик, наглухо запертый. Я ему: дедушка, а он: Ась, распредели, пожалуйста. А он: эх, и так часами. И еще жагра, слово, точно чума, мор, цинга. А это всего-навсего морковный чай.
И вот, Марина, так любя ваши стихи, я безумно, безумно, безнадежно, безобразно, позорно люблю плохие.
О, совсем плохие. Не Нацина я перед ним преклоняюсь, и не Апухтина за очи черные, а такие, Марины, которых никто не писал, и все знают.
Стихи из «Чтеца декламатора». Марина, теперь понял. Ее в грязи он подобрал, чтобы угождать ей, красть он стал. Она в довольстве утопала и над безумцем хохотала. Он из тюрьмы ее молил: я без тебя душой изныл. Она на тройке пролетала и над безумцем хохотала. И в конце концов его отвезли в больницу, и он умирал, она плясала, пила вино и хохотала. Ой, я бы ее убила. И кажется даже, что когда он умер и его везли на кладбище, она за гробом шла и хохотала. Ну, может быть, это я уже сама выдумала.
Встречи были каждый вечер, без уговора. Приходили Володя и Сонечка в Русь и в разное время. Из разных театров, из разных жизней. И всегда Сонечка хотела еще остаться, последняя остаться. Но так как это было бы не идти домой с Володей, я всякий раз на совместном уходе настаивала: идите, Сонечка, а то я потом неизбежно пойду вас провожать, и у вас пропаду. И Аля будет голодная, и так далее. Идите, моя радость, ведь день скоро пройдет. Мне хорошо и сохранно было их отпускать в рассвет.
Марина, если бы вы знали, как Володя целует. Так крепко, с лукавой усмешкой. Точно я стена. У меня сегодня весь день лицо горит.
К радости своей скажу, что у него никогда не было попытки объяснить мне свои отношения с Сонечкой. Он знал, что я знаю, что это последний ему данный шаг ко мне, что это сближение, а не разлука, что ее целуя, он и меня целует, что он нас всех, себя, ее, меня, нас всех втроем и всю весну 19-го года целует, в ее лице, на ее личике целует. Всякая попытка словами была бы унижение и конец. А Сонечка? Она лепетала и щебетала, склоняя, спрягая, складывая, множа и сея Володю вдоль и поперек всей своей речи. Она просто ему радовалась, невинно, как в первый день земли. Сколько это длилось, эти наши бессонные совместные ночи? Почувствовал вечность. Но по тому же чувству одну единую бесконечную быстротечную ночь. И странно, не черную, не лунную, хотя, наверное, было черно или, наверное, была луна, и не синюю от фонаря, который не горел, потому что с весной погасло все электричество, а какую-то серебряную, рассеянную, сновидение, рассветную, сплошь рассветную, с нашими мерцающими во мгле лицами. А может быть, она в памяти осталась такой, по слову Сонечки. «Марина, я поняла, да ведь это белые ночи, потому что я сейчас тоже люблю двоих. Но почему же мне так хорошо? А вам, Марина?» «Потому что не двоих, а обоих, Сонечка. И я тоже. Обоих. И мне тоже. Так хорошо. А вам, Володя?» «Мне?» С глубоким вздохом. «Хорошо, Марина Ивановна. Я лучше не составлюсь, Марина. Потому что разве старухе можно носить такое? Марина, я никогда не понимала слова «счастье». Тонким пером круг во весь небосвод. И внутри ничего. Теперь я сама. Счастье. Я плюс кораллы, знак равенства. Счастье. И решена задача. Сжав ее в горсть, точно их сожмешь в такой горсти, вмещающей ровно 4 бусины, залитая и заваленная ими, безумно их пьет, ест, целует. И словом странным, именно в такую минуту. Марина, я ведь знаю, что я последний раз живу. Что кораллы были для Сонечки, Сонечка была для меня. А что же с тем ожерельем, Ундининым? Она его подала Бертальде взамен того ожерелья. А рыцарь вырвал его у Бертальде и бросил в воду. И проклял Ундину и всю ее родню. И Ундина уже не смогла оставаться в лодке. Нет, слишком грустный конец, Сонечка. Плакать будете. Но знайте, что это ожерелье то самое, дунайское. Из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся. Ожерелье, переборотое ревности и посмертной верности, Сонечка. Мужской благодарности. С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были прощание. Не дарите любимым слишком прекрасным, потому что рука, подавшая, и рука, принявшая, неминуемо расстанутся, как уже расстались, в самом жесте и дара, и принятия, и жесте разъединяющем, а не сводящем. Рук пустых, одних и полных других рук. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и взятия, разойдет все пространство. Из руки в руку разлуку передаете, льете такими кораллами. Ведь мы такие кораллы дарим вместо себя, от невозможности подарить себя, в возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого отбираем. В таком подарке есть предательство. И недаром вещи и сердцем их боятся. Уж ты у меня возьмешь, что ты мне такое даришь? Такие кораллы — откуп. Так умирающему приносят ананас, чтобы не идти с ним в черную яму. Так каторжнику приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь. Марина, я еду со студии. Да? На сколько дней? Куда-нибудь играть? Далеко, Марина. На все лето. Все лето, когда любишь, вся жизнь. От того, что такие подарки всегда дарились на прощание, в отъезд, на свадьбу, на день рождения, то есть на то же прощание, они, нагруженные им, стали собой разлуку вызывать. И с сопровождением его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни, им самим. Может быть, не подари я Сонечке кораллов,
15 лет спустя, идя в Париже по Рю де Бак, где-то в угловой нищей витрине антиквара, я их увидела. Это был удар прямо в сердце, ибо из них, с бархатного нагрудника, на котором они были расположены, внезапный стебелек шеи и маленькое темно-розовое темноглазое лицо с губами цвет темно-вишнево-винными, с теми же полосами света, что на камнях. Это было секундное видение. Гляжу опять темно-зеленый бархат нагрудника с подвешенным ярлыком, цифрой 4 знака. Накануне отъезда она принесла Али свой подарок. Детство и отрочество в красном переплете, свое детское, с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его, и целой страницей ласкательных имен. «О, Марина, как я хотела подарить вам мою неточку незваного, но у меня ее украли, взяли и не вернули. Марина, если когда-нибудь увидите, купите себе ее от меня на память. В ней все мое к вам, потому что это повесть о нас с вами. И повесть тоже не окончена, как наша». Потом был последний вечер, последний граммофон, последнее втроем, последний уход, последний рассвет. Мы с Володей никогда не говорили про Сонечку. Я знала, что он ее по-другому любит, чем я, и она его по-другому, чем меня, что мы с ним на ней не споемся, что для него она меньше, чем есть, потому что была с ним меньше, чем есть, потому что всем, что есть, была со мною. А сразу с двумя порознь нельзя быть всем, можно только с двумя вместе, то есть втроем, как оно в нашем втроем и было. А оно кончилось. Я даже не знаю, писал ли он ей. Сидим наверху, на диване Володиного прощания. Комната вся в косых лучах слез. Марина, я очень странно себя чувствую. Точно я уже умерла и посещаю места. Марина, а граммофон еще играет? С тех пор не заводила Сонечка. И Володечки нет. Не то, что нет. Его ведь часто не было. А вот то, что не войдет. Только неделя как уехал. Жаль. Если бы я знала, что все так будет ужасно, я бы, может быть, не пришла к вам первый раз. Это сюда кот к вам лазил в дыру в окне. Каждую ночь. В котором часу? Марина, может быть, это моя смерть была? Он ведь валерьянкой пах. Когда умирают, ведь тоже пахнет эфиром. Потому что зачем ему было лазить, раз нечего было есть? Он за мной приходил, Марина. За нашей смертью. За концом этого всего. Такой светло-светло-серый. Почти совсем не видный. Как рассвет. И весь в слюнях. О, какая гадость, Марина, какая гадость. Ну, конечно, это был не кот, Марина. Уже по вашей покорности. А я в эти часы не спала и плакала. Ужасно плакала. Марина, по вас, по мне. Марина, если вы когда-нибудь узнаете, что у меня есть подруги, подруга, не верьте. Все тот же мой вечный страх одиночества. Моя страшная слабость, которую вы никогда не хотели во мне признать. И мужчина, не верьте, потому что это всегда туман или жалость. Вообще, самозабвение. Вас же я любила в здравом уме и твердой памяти. И все-таки любила безумно. Это, Марин, мое завещание. До моего отъезда из России в апреле 1922 года, то есть целых 3 года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку. 3 года сосуществования с нею в одной стране я думала о ней как об умершей, минувшей. И это с первой минуты вести, с последнего слога фразы «была» и «уехала».
но чтобы я помнил обиду мою, Настенька. Обиды не было. Я знала, что ее неприход, видимость, отсутствие, мнимость. Может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах? Отсутствовать тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь. И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхности. На поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное, отвратить роковое. Если я на Сонечку рассержусь и обижусь, то значит она есть. Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она почему-нибудь не пришла так. Не пришла. Не пришла. Сонечка от меня ушла в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению. Любить мужчину, в конце концов, все равно какого, и любить его одного до смерти. Ни в одну из заповедей «я», «моя к ней любовь», «ее ко мне любовь», «наша с ней любовь» не входила. А нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали. Ее уход от меня был простым и честным исполнением слова апостола. И оставит человек отца своего и мать свою. Я для нее была больше отца и матери. И без сомнения больше любимого. Но она была обязана его, невидимого, предпочесть. Потому что так, творя мир, положил Бог. Мы же обе шли только против людей, никогда против Бога. И никогда против человека. Теперь длинное тире. Тире длиной в 3000 верст и в 7 лет. В 2555 дней. Я гуляю со своим 2-летним сыном по Бельвюскому парку, обсерватуар. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг к моему 2-летнему сыну, идет Павлик А., приехавший со студии Вахтангова. У него уже 2 дочери и, кажется, сын. А моя Сонечка голеда и замужем и играет в провинции. Счастлива? Этого я вам сказать не могу. Маленькое тире. Только всего в один день. 15 мая 1937 года. Суббота. Письмо из России. Авионом. Тяжелое. Открываю, и первое, что вижу, совсем в конце. Сонечка Голидей. И уже знаю. И вот что я уже знаю. Мама, забыла вам написать. Я разыскала следы Сонечки Голидей, вашей Сонечки. Но слишком поздно. Она умерла в прошлом году от рака печени. Без страданий. Не знала, что у нее рак. Она была одна из лучших чтиц в провинции. И всего 2 года тому назад приехала в Москву. Говорят, что она была совершенно невероятно талантлива.
Страницу книги Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» читала заслуженная артистка России Эра Зиганшина. Режиссер Галина Дмитренко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Татьяна Карельская.